Говорит Вака, это радиостанция «Эхо Москвы». Вы слушаете «Утренний разворот». Дурачок и пионерка. Это Александр Плющев и Тоня Самсонова.
Ты все сказал. Мне осталось надо объявить только наш смс плюс 7985.
А доброе утро уже не надо говорить. Это не надо говорить доброе утро. Мы хамы.
Говори за себя. Плюс 7985-970-4545. Телефон прямого эфира 363-6659. Доброе утро!
Вот тон-то можно было бы и сменить, между прочим, Антонина. А, ты как сюда, на лесопеде приехал или нет?
На ролах.
На ролах?
Я узнала вчера еще новость, которая вышла в 8 вечера от Тартаса. Глава МВД Рашид Нургалиев выступил с инициативой ввести регистрацию лесопедов. Поскольку я злостно нарушаю скоростной режим движения в Москве, я решила поехать на ролик.
Да скоро ты ролики будешь регистрировать, знаешь, по номеру на каждый ботинок. Да. А колеса тоже отдельно, колесная база. А что? На каждую ось. На каждую ось. Не важно, что у машин ось в два колеса, у тебя ось в одно колесо. Вот будем ли мы регистрировать лесопеды? Давайте с вами поговорим об этом. Многие, наверное, отправились на работу на велосипедах. У нас же ведь одна из самых велосипедных стран мира. Велосипедизированных. А вчера мы, кстати, о велосипедистах тоже начали разговор.
Видишь, мы как вчера о велосипедиках говорили.
Продолжаем.
Это совсем другое.
Сегодня.
Я тебе потом объясню, в чем разница.
Ну, знаешь, смех смехом, а некоторые попадают в ДТП с велосипедистами. И...
Да, один наш общий знакомый выехал на новой машине, и он ехал очень осторожно с прилегающей зоны. Нет, он ехал по главной дороге, с прилегающей зоны на него выскочили два велосипедиста. Поцарапали ему злостно новую машину с двух сторон. Две двери ему пришлось поменять. И они уехали, отделавшись легким испугом. А ему в автосервис прямиком пришлось ехать.
И главное, что с них не возьмешь денег, ничего.
У них же ни каски, ни ОСАГИ, ничего нету.
Это раз. А во-вторых, он у тебя не зарегистрирован, ты просто взял его под мышку и уехал. И все. Ну, в лучшем случае, там, дождался сотрудников ДПС, а дальше что? А тоже ничего.
Это даже не ДТП.
Да,
точнее, ДТП, конечно, да, но все убытки несет владелец машины при таком случае.
Что вы думаете по этому поводу? 363-3659, может быть, у кого-то были случаи с велосипедами, сами на велосипедах попадали?
Да, если у вас были такие случаи, которые наводили вас на мысли о том, что Рашид Нургалиев прав, и нужно вешать на эти велосипеды номера, позвоните, расскажите.
Опять же, наоборот, ежели вы... ездите на велосипеде, никого не трогать, никаких случаев у вас не было, и вам неохота ходить регистрироваться.
А потом еще отдавать...
Или что там у вас, какие проблемы вас волнуют в этот момент, расскажите нам тоже. Пока есть время, давайте до прихода Пикуленко, потом его экспертного мнения попросим и такой ботом-лайн подведем. Вот как я сказал. А можно смотреть на Антонину Самсону на Плюшевком в разделе видео. Алло, вы в эфире. Алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Знаете, у меня произошел такой случай, как раз я столкнулся с велосипедистом, не знали, как 8 июля. Так вот, на самом деле, неплохо бы было, чтобы у них были какие-то документы, по которым можно было бы с них что-нибудь возместить или потребовать, потому что мое водительское удостоверение теперь осталось на полгода до как бы выяснения обстоятельств. Я остался без удостоверения, теперь я не могу ездить по Европе, управлять автомобилем, а у меня есть только дубовая вот эта бумажечка. А господин велосипедист, он просто достал инструментики, прикрутил там педальку и уехал. А следователь говорит, ну вы его приведите, говорит, и все будет хорошо. Я говорю, я должен привести его или вы? Говорит, ну вот тогда мы будем искать. Вот такая ситуация.
Ну, у него же все равно нет, у него же все равно нет ОСАГО и нет страхования собственной ответственности, поэтому даже в случае, когда вашу машину поцарапали, он вряд ли будет за это платить.
Страховая компания с огромным удовольствием. Я для себя лично встретился после этого случая. Попросил его написать как бы на листочке бумаги, что он ко мне никаких претензий не имеет по поводу ДТП, потому что, не дай бог, завтра у него случится сердечный приступ, а виноват буду в этом я. Мы с ним встретились, он мне написал как бы, так скажем, объяснительную по поводу того, что он ко мне претензий не имеет. Вот для страховой компании вот эта бумага имела огромную значимость. Они сказали, ой, замечательно, что у вас такая штука есть. Мы с ним будем гражданским мысли разговаривать. Ремонт вашей машины.
Слушайте, а при чем здесь велосипед? Ну, казалось бы, вот представим себе пешеход, да?
Та же
история.
По гражданскому кодексу наезд на велосипедиста трактуется ровно точно так же, как наезд на пешехода, со всеми вытекающими последствиями.
Ну вот, и при чем здесь велосипед с номером?
Спецномер, у него должна быть определенная гражданская ответственность, чтобы он нес ответственность. Он является участником транспортного движения, он несет повышенную опасность. Понимаете, когда вы едете, и вам выскакивает велосипедист, причем мне попался профессиональный велосипедист. Когда мы с ним разговаривали, он говорит, я проскакивал. Я там всегда проскакиваю. Я говорю, дружище, ну вот как бы как с КАМАЗом, а у меня не проскочишь. И понимаете, я остался на 5 часов ожидать инспекторов, они приехали и сказали, что ты делаешь, парень, ты теперь будешь долго-долго к нам ходить, так оно и оказалось. А теперь мне инспектор, который занимается расследованием вот этого происшествия, говорит, вот его приведи ко мне, и все замечательно, быстренько все закроется. То есть, понимаете, я его, как бы, там, ну, так скажем, спас ему жизнь, потому что, наверное, 15 лет опыт вождения помог просто избежать более тяжких телесных повреждений. А оказывается, я еще просто в полном, так сказать, в идиотском состоянии, с ремонтом автомобиля, благо там не сильно дорогостоящим, не повлияющим на его транспортную эксплуатацию, но, а как бы, молодой человек, причем не молодой человек, мы с ним оказались ровесники, нам по 36, как бы, когда он уже паспортные данные свои достал, я был слегка удивлен. Ну вот у него такой образ жизни.
Что ж ты на лесопеде ты ездишь все в такие годы, да. Спасибо вам большое. Интересная история. Прервемся на секунду, потом вернемся. Яхонты.
Драгоценное предложение на рынке подмосковной недвижимости. Апартаменты в собственность. С полной внутренней отделкой и мебелью. На территории семейного парк-отеля Яхонты. В 50 минутах от Москвы. Среди сосен. На берегу чистейшего родникового озера.
Круглый год и отдых, и доход.
Яхонты. Подмосковный курорт. Апартаменты. Собственность. Яхонты.ру. Телефон 940-95-45. 940-95-45.
Разворачивайтесь в марше!
Ну что, давайте теперь попробуем велосипедистов спросить. Велосипедисты, отзовитесь. Была программа «Отзовитесь гарнисты». У нас сейчас выпуск программы «Отзовитесь велосипедисты». 363-3659. Наш телефон для ваших мнений и суждений по этому поводу. Алло. Алло, алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я сам и велосипедист, и автомобилист.
Одновременно причем?
Что-что?
Одновременно причем. У вас, наверное...
У вас велосипед на специальном багажнике.
Да, сверху. Да, такой, торчит на машине.
Либо так, либо внутри. Но не суть. Были случаи, когда велосипедисты въезжали мне в машину, но понимаете, что регистрация велосипеда как такового, никаких вопросов... мы не решим. Так же, как на машину выдается доверенность, так и здесь. Потом ищите, свищите ветра в поле. Поэтому, может быть, все-таки искать решение немножко в другой плоскости.
Например, дорожки построить для велосипедистов.
О, это было бы идеально. Я первый бы поддержал.
Слушайте, ну я вот Нургалиев, он какие-то номера разглядел на велосипедах за рубежом. Я сколько был, может, я не обращал внимания. Я где-то, может, они прячут их, как мотоциклисты, знаете, под сиденье так убирают.
Нургалиев что сказал? В европейских странах где-то. Вы можете взять велосипед на прокат. Многие из них я видел, имеют идентификационные номера.
А, который прокатный, это да. Нургалиев, слушайте, он потрясающий человек просто. Тут у меня был Антон Носик, который каждый раз, не каждый раз, а когда я его спрашивал про Чуру, он говорит, каждый раз, когда Чуру что-нибудь заявляет, мне хочется спросить, что он курил до этого. Вот. У Нургалиева, в общем, подходы похожие с чуровскими, я бы так сказал. То интернет у него СМИ, теперь, значит, велосипеды в прокате оказывается с номерами. Да, спасибо вам большое.
Спасибо. Ну, к нам пришел
Александр Пикуленко. Сейчас он навесит номера на все. Да, я вообще предлагаю подойти... общим образом, таким. Нужны комплексные подходы. Вот эти, знаете ли, полумеры, они не для нас.
На пешеходе тоже не написано, как его зовут. Пусть с номером ходит.
Не, но он с паспортом ходит, это ладно. Нет, просто каждое колесо признать транспортным средством. Ну, интернет-СМИ, а колесо, в принципе, оно же может быть транспортным средством. Ну, движителем транспорта.
Это если встать на шаре, да, и переступать.
Значит, каждое колесо надо признать транспортным средством и зарегистрировать его в обязательном порядке. Сан Саныч, ты как относишься к этой
инициативе? Да, доброе утро.
Доброе утро.
Вы знаете, я к министру нашей внутренних дел отношусь с легкой иронией. Я уже высказывал по этому поводу, и сейчас и его инициатива, которые из него лезут, да, мне это напоминает, знаете, такой вот маленький мальчик, который вдруг хотел, чтобы его увидели из-за спин больших, он там на цыпочки встает, подпрыгивает и кричит: «Я здесь, я здесь!» И вот здесь, вы знаете, у нас уже это было. Были велосипеды с номерами, и на людей номера вешали, знаете так, на телогреечки, на груди. Шестизначный. Mm-hmm. Поэтому проходили мы это. И как раз это же министерство очень часто, знаете, такое было. МГБ, НКВД. объединенная занималась очень много людьми с номерами. Поэтому не нужно это. У нас есть закон, называется «Правила дорожного движения». Там все очень четко регламентировано. И обязанности пешеходов, и обязанности велосипедистов. Если бы действительно хотели, да, то занялись бы организацией движения, в том числе и для велосипедистов. Жестче бы наказывали за езду не там, где надо. Жестче бы контролировали. Кстати, у нас аварии, ДТП, давайте называть своими именами, а автомобиль-велосипед мизерное количество. А вот аварии пешеход-автомобиль 40%.
Сан Саныч, тут еще очень важный вопрос со страховыми компаниями. Мы знаем, Саша, случай, когда не выплачивает страховая компания за повреждение велосипедом машины по вине велосипедиста.
Да.
Ну, в принципе, можно застраховать себя?
Ну, подождите. Если у тебя каска, повреждено это камнем, велосипедом или чем-то.
Каска работает только в случаях, когда есть неуставные, есть еще какие-то лица, да?
Нет, даже при
неуставной. Если я сама обдолбаю свою машину об забор.
Антонина, даже если ты сама
представляешь, каска работает.
Каска покрывает.
Да, серьезно.
Не путай каска, то есть не путай оброк, наложенный государством, и твое добровольное страхование.
ОСАГО, да. То есть я могу?
Ты можешь.
Можно, не в пьяном виде.
Если ты в пьяном виде бабушек и снесла все заборы в округе, понятно, страховщики постараются тебе не заплатить. Если ты принципиально решила уничтожить автомобиль, испытывала к нему глубокую неприязнь.
Это
да. Он стал ломаться два раза в день. Понимаешь, и ты решила
его добить.
Да, разогналась и со всего хода въехала в железобетонный забор. Если доказано, что ты сделала это все-таки умышленно, конечно, тебе страховки не видать. А если это все произошло при полном уме и здравии, как ты знаешь, у нас, например, пьяных водителей в ДТП попадает, извини меня, процентов 15, угу. Да? То есть остальные все – это люди в полном уме и памяти, которые, в общем-то, адекватно не пили, не курили, пили только чай с утра и попали в жуткое ДТП с тремя трупами.
Почему же тогда страховая отказала?
Дело в том, что жадные до наших денег страховщики отказывают по надуманным поводам всегда. У нас страховщики, они не очень правильные пока. Со временем они разовьются, потому что придут другие люди, которые действительно умеют это делать, а не те, которые пролоббировали себе какие-то льготы. Вот. Поэтому для этого есть суды, для этого есть там общество защиты всяких прав. Понятно, что дело нудное и тяжелое, но что поделаешь, вот так живем. Поэтому инициатива зарегистрировать велосипеды – бред. Товарищ Нургалиев, я не знаю, что он видел в Европе, может быть, на прокатном, сбоку там.
Нам пишут, что в Нидерландах, например, регистрируют все велосипеды.
Вот я в Пекине, например, там 9 миллионов велосипедов на 9 миллионов жителей и 3 миллиона автомобилей. Тут нет там с номерами велосипедов. Я их очень внимательно рассматривал. Может быть, есть жетон у водителя велосипеда в кармане. Знаете, как на собачке на ошейнике вешают. Вряд ли.
Китай развивающая страна, не дошли еще.
А мы что? Китай, между прочим, давай про великие страны. Кто из нас обладает большим величием?
Знаете, мы в детстве все на даче ездили на велосипедах. Я тут недавно съездила на дачу к своим друзьям. Там все дети, начиная с 10 лет, ездят либо на квадроциклах, либо на мопедах. Но самое интересное, что они выезжают на трассы. Этих мопедах. Какого возраста возникает вопрос? Можно 7-летнему ребенку?
С какого возраста 7-летнему ребенку? Типичный материнский вопрос.
Правила гласят, что права ты можешь получить с 16 лет категории
А. И на мопед тоже.
И тогда ты можешь выезжать, допустим, на дороге общего пользования. Но так как у нас в правилах написано, что с двигателем менее до 50 кубических сантиметров транспортным средством, в общем-то, не является, и права на них не требуются, ты можешь хоть в 2 года сел и поехал.
Там так и есть.
Понимаешь?
Там на велосипедах никто не ездит.
Представляешь? И ради бога, чем раньше, тут адекватные родители. Ты знаешь, люди в 5 лет уже на картинге ездят. В 9 лет это уже состоявшийся спортсмен, который борется за место.
Сан Саныч. За дверью люди с фанфарами стоят. Пустим?
Пустим.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую.
Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Сан Саныч, ну беспредел же. Маленькая девочка на мопеде. Мопед наклеен наклейками от жевательной резинки, сердечками.
Вот это самое страшное. Вот это самое страшное. Нет, безвкусно обклеен.
Давайте так. Вы знаете, вот все-таки разберемся. Существует транспортное средство некое, да? Велосипед, мопед. Причем ограниченной скоростью там, до 45 км в час. Законодатель позволяет ездить, не ограничивая возраст. Хотя, понимаешь как, я вообще считаю, что родители за этим должны
посмотреть. Куда смотрит Нургалиев?
Да куда он смотрит? Куда он может смотреть из-за спин своей охраны? Чего он видит? Только, извините меня, то, что ниже пояса...
Секундочку, он видел прокатные велосипеды с номерами.
Это его... А вот интересно, в Европу он с охраной ездит или нет? Или там он никого не боится и ходит без охраны? Вот я не знаю, мне бы интересно. Но неважно. А вот квадроциклы... Они не предназначены для езды по дорогам общего пользования. Это внедорожная техника. И поэтому, конечно, на ней нельзя появляться на трассе. Вот.
Подождите еще раз. У меня просто в голове не укладывается. Значит, 5-летний ребенок на мопеде меньше 50 там чего?
Да, может ехать,
может ехать по автомагистрали.
Ну, естественно, по автомагистрали ездить
Тонь,
не может,
понимаешь,
потому что он
не
очень скорый.
Не, он дорогу может переходить,
да.
Правда? У тебя это в голове, это укладывается?
Почему он не может ездить на мопеде? Жизнь. Давай все-таки исходить из того, что...
У ребенка, как правило, есть родители в этом
возрасте.
Да,
есть родители, которые вообще должны на путь истинный наставить.
У некоторых нет, но это тема отдельного разговора совсем. А, так
а потом, понимаешь,
есть.
Как дети прыгают там с мостов, вот, катаются на... По мне... Так
сейчас,
ребенок
расскажет ужас.
Ребенок
том,
на скутере
дети.
Это меньшее зло, допустим, чем ребенок, носящийся на каких-то роликах. Вот я тут видел по лестнице.
Чем вам мои ролики не угодили?
Понимаешь? Я считаю, что это более травмоопасно.
Ну, надо мастерство воспитывать.
Вот, а я считаю, что любой человек, обладающий навыками общения с моторной техникой, он быстрее воспитывается, между прочим, мальчики особенно, становится настоящим мужчиной, умеет работать в режиме сжатого
Оля.
Времени, принимать решения, понимаешь? Угу. То есть это правильный мужчина становится. И женщина, которая девочка, да?
Я считаю, что это естественный отбор. Либо
правильно.
Останутся только правильные мужчины, а все, которые не умеют быстро реагировать,
да.
Они нам и не нужны.
Они нам и не нужны.
Так, слушайте, подождите, пока минута осталась, расскажу, что тут пишут. Во-первых, один Сергей пишет, что ему все выплатили по страховке, страховой, когда он с велосипедистом столкнулся. Во-вторых, другой Сергей из Тюмени пишет, что можно велосипеды регистрировать в военкомате, чтобы в случае военного конфликта их изъять и сформировать велополки. Если ты не знаешь что-нибудь, то джипы именно так и надо делать. Не отменили еще?
Нет, джип давай все-таки называть.
Внедорожники
отечественного производства.
Да,
да только.
Импортные не
мы импортные в армию не берем.
А, ну правильно.
Веломастер Сергей, другой из Челябинска, пишет, что все импортные рамы велосипедов имеют номер, и при продаже выдается паспорт, где вписан номер и фамилия владельца, продавца и адрес магазина. Это правда.
И чего? И где это? То есть это как зарегистрировано?
Ну,
то есть это у тебя собственный паспорт, вот ты с ним ходишь. У меня есть паспорт лесопета. Отлично, продолжим уже с Львом Гульковым в 9:35.
Развернитесь, пожалуйста. Разворот.
Прежде чем передать слово Льву Гулькову, скажу, что видеть вы его можете на Плюшевком в разделе видео.
Там же его можно писать.
Там же показывают иногда и новую звезду наших интернет-трансляций, звукорежиссер Наталью Квасову. Первый сеанс уже прошел, но мы еще вернемся. Доброе утро, Лев.
Здорово.
Доброе утро.
Давайте об удивительном рядом, да? Начнем. Значит, российская газета «Подкоп под Кремль». Удивительная такая история. Частная фирма тихо, спокойно вырыла огромный подземный котлован. Ну, в нескольких десятках метров от Красной площади, буквально вот эта самая труба между выходом и станцией метро Площадь Революции, одним из выходов, и Никольской улицы, такая труба, где магазинчики рядом, да, проходят, да. Вот, одна из фирм, сейчас даже назову ее, называется она ООО «Старград», она возводит 3 подземных этажа, ночью тайком вывозит грунт, Там метров на 7 уже они углубились.
А как же,
внутрь.
Как же заметили-то это?
В это время. Ну, потому что Законоспасский монастырь стал крениться просто как Пизанская башня.
Они просто хотят, чтобы у нас были новые чудеса света.
Наверное. Значит,
7 тысяч... под землю собор Василия Блаженного.
7 тысяч квадратных метров общая площадь. Здесь может разместить целый торгово-развлекательный комплекс. Все похоже, Старград собирался сделать. И собирается, и, в общем, там всякие комиссии были, еще чего-то. И, значит, когда целая комиссия, которая состояла из средств массовой информации и исполнительной власти, залезла, в конце концов, в это подземное хозяйство, проникла. Для этого спецам в присутствии участкового пришлось вскрывать металлическую дверь, за которой, как в каморке Папы Карла, такая лестница вниз пошла. Тележурналисты осветили камерами необъятное пространство, везде стоят мелкогабаритные техники. Это тракторы с ковшами, буры. Людей нет. Инспекторы говорят, вся работа ведутся ночью. Спустились еще на этаж, там тоже стройка, и по стенкам толстые кабели и провода. А это они залезли в стратегический тоннель, где проходят вот эти от Советского информбюро. А был с ними представитель РТРС, который рассказал, что каких только важных коммуникаций тут нет, вплоть до канала стратегической связи. С трудом выключатель нашли в темноте, оказывается, там тихо, как мышь, сидели два охранника в темноте. А едва женщина из БТИ развернула свой план, чтобы понять, под каким же зданием, так сказать, сейчас они находятся, вырубился свет. В кромешной тьме кто-то скомандовал немедленно выключить камеры, все на выход. Охранникам было приказано удалить посторонних с объекта. Исполнительная власть была, между прочим, да? А позднее выяснится, что посторонние тут сами охранники по документам, их договор закончился еще в декабре прошлого года. Значит, двери распахнулись, и неожиданно вся эта компания оказалась прямо на площади революции. Такая история. А на свету разглядели вот этого матроса-железняка, который дал команду, выяснилось, что это коренастый человек, никто иной, как исполнительный директор. ООО «Старград» Борис Петросян. Борис Петросян, да. Не разговаривать, не показывать документы не захотел, направился к открытому кафе у Красной Стены, где ему налили пиво услужливо. Вот тут он был готов по-хозяйски принять представителя исполнительной власти. А земля, которую строители, значит, вытаскивали по ночам, она тайком ночью, да, она обнаружилась прямо в музее революции, чуть подальше, на Пушкинской площади. Такая, прикрытая белым забором, горы глинистого. Вот такая вот замечательная история, смешная, я бы сказал, поскольку, опять же, ну, в десятках метров от этого здания находится Федеральная служба охраны. Там напротив второго выхода от площади революции. Ну, вот такая история. Можно... Подкоп под Кремль называется. А дальше, опять же, про Красную площадь. Картина «Ходоки у Ленина». Это уже известие пишет. То есть чего-то такого полузабытого внезапно превращается в реальность. Организация «Крестьянский фронт» отправила своих ходоков из разных областей России с тем, чтобы они, прямо придя в Москву, добились встречи с президентом Дмитрием Медведевым. Сегодня к полудню они намерены подойти к Спасской башне, войти в бюро пропусков и дальше надеяться на чудо.
Ага.
Вот. На Красную площадь на тракторах приедем. Цитата. Это известно.
А там как раз очень удобно.
А там провал.
А там как раз провал.
Да.
И оп, вниз сразу. Бульдозерами будут, да, заваливать. Нам как раз там не хватает техники.
Вот. Теперь газета «Новое известие». Тоже замечательная история. Директор знаменитой британской галереи надеется на финансовую помощь русских олигархов. Один из самых амбициозных проектов Лондона оказался на грани срыва. К Олимпийским играм 2012 года в британской столице предполагалось построить новый корпус галереи современного искусства «Тейт», одного из самых знаменитых музеев мира, но уже сегодня дирекция «Тейт» бьет тревогу, заявляя, что средств едва ли наберется на 1/3 от общего бюджета. Однако англичане не теряют надежды и считают, что помощь смогут оказать новые меценаты, прежде всего супербогатые выходцы из Советского Союза. Нормально. Вот так. Мы таким образом обустроим Лондон. Это новое известие. Московский комсомолец тоже удивительно рядом. Россия погибнет под градусом, не под тем, под которым вы подумали, а под другим. 65% нашей территории грозит катастрофа. Это не фантастика, это не там какие-то там, так сказать, домыслы. А московский комсомолец публикует интервью первого заместителя главы МЧС Руслана Цаликова, выдержки из его доклада, прозвучавшего на круглом столе в Совете Федерации. Из этих материалов можно узнать, что в угрозе разрушения может подвергнуться более четверти стандартных жилых домов, построенных в 50-е и 70-е годы в таких городах, как Якутск, Воркута и Тикси. А 65% территории – это вечная мерзлота. а станут непригодными для использования действующих сегодня вертолетные площадки, полевые аэродромы, которые необходимы для доставки товаров в северные районы. На севере могут сработать химические временные бомбы. Паводки будут превращаться в настоящие наводнения, и угрозе вымирания подвергнутся белые медведи, в конце концов. Россия погибнет под градусом, это московский комсомолец. Он же пишет о том, что спутники НАТО будут следить за нами с нашей же помощью. Министерство обороны запустило шпионов. Во вторник Минобороны России с гордостью отчиталось о победе космического масштаба. Боевые расчеты космических войск успешно вывели на орбиту очередной спутник-шпион НАТО, приближением которого к российским границам нас так любят пугать с высоких трибун. Ракет-носитель «Космос-3М» удачно стартовал с полигона Плесецка. Уже через полгода, через полтора часа наши военные радостно сообщили, что аппарат передан на управление заказчику. Заказчик – германский «Бундесвер». Так что как-то вот надо разобраться.
Сотрудничество, мне кажется,
да.
Сотрудничество.
Нет, я-то считаю, что да. А тогда не надо пугать. С другой стороны. Минобороны запустило шпион.
Просто это не страшный спутник-шпион. Он не страшный.
Маленький
такой. Мирный шпион.
Мирный шпион.
А есть немирный ПРО. Он не мирный радар. Он агрессивный. Военщина.
Издание «Газета», которое сегодня публикует письмо Сергея Старчака, заключенного матросской тишины. Он написал письмо корреспонденту «Газеты». На 10 страницах пишет, что до сих пор не нашел ответ на самый главный для себя вопрос. Кто стоит за уголовным преследованием? Он, волос у него просто отрастил, и борода стала длиннее. Поэтому он кажется, что он более седой. Ну, наверное. А может быть, фотография такая. Это спланированная акция. У меня есть все основания полагать, что она направлена против интересов государства, так оценивать. Оценивать то, что произошло, заключенное письмо опубликовано сегодня в издании «Газета». Теперь газета «Ведомости», как, впрочем, и многие другие, пишут о том, что 60 британских инженеров, работавших на ТНК БП, уезжают из России. А, впрочем, Роберт Дадли не сдается, он намерен руководить компанией, получил поддержку Госдепа США. Он же гражданин США, Роберт Дадли. И в прошлом сотрудник АМАКа, как пишет газета «Ведомости», он стал частью семьи БП, когда та купила АМАКа. Это заявил спецпредставитель президента США по энергетике в Евразии посол Бейден Грей. Это цитата по Интерфаксу из газеты «Ведомости». «Эвакуация», так названа эта публикация в газете «Ведомости». А вот Константин Рамадановский, директор Федеральной миграционной службы России, генерал-полковник милиции, не склонен искать политический подтекст о визовых проблемах иностранцев, работающих в российских офисах компании ТНК БП. Он дал интервью сегодня в газете «Время новостей». ФМС, по его словам, уже помогла более чем 100 иностранным сотрудникам компании правильно оформить свой статус в России. При этом федеральная служба намерена добиваться от всех, без исключения иностранцев, четкого соблюдения российского миграционного законодательства. Об этом господин Рамадановский заявил обозревателю агентства «Интерфакс» Павлу Коряшкину, который взял интервью у директора ФМС специально для газет «Время новостей». Сегодня оно опубликовано. Есть интервью министра обороны Российской Федерации в газете «Аргументы и факты». Повальных увольнений не будет. А к 2013 году российская армия станет компактнее, ее численность составит 1 000 000 человек. Сегодня в армии служат 1 134 000. В ближайшие годы на оптимизацию вооруженных сил государство потратит 1 000 000 000 рублей. Об этом вот как раз министр обороны Сердюков и сообщил в беседе с главным редактором еженедельника «Аргументы и факты». Ну, скажем, еще вот такая цифра. В 2011 году командир взвода будет получать 47 500 рублей. Повальных увольнений не будет. Это интервью министра обороны газете «Аргументы и факты». Ну и, наконец, газета «Комсомольская правда». Помимо, так сказать, такого вопроса расследования комсомолки, зачем в Москве столько охранников? Потому что в охранники берут всех практически сейчас. Там от бомжей до, я не знаю, там бывших, естественно, военных. А вот, это расследование комсомолки на 10-й полосе. И помимо удивительной истории, как клофелинщики усыпили и ограбили целый вагон с российскими отпускниками, это тоже такая любопытная история на 3-й полосе. А на 16-й полосе обращаю внимание нашего мужского контингента, радиослушателей, опубликованы самые красивые девушки России. Вот 16-я полоса, там 60 их фотографий сейчас я.
Для тех, у кого нет под рукой «Комсомольской правды», смотрите видеотрансляцию. Во-первых, Лёва покажет сейчас.
Видно, да, что-нибудь видно, нет?
Да, ну, наверное. Так, ты знаешь, видно, что это большое групповое фото. Вот, в хорошем смысле фото, этого слова.
Да, да. Вот, выбирай красу России. Буквально вот здесь вот есть. Все эти девушки
А красивее. Во-вторых, на видео показывают и Тони Самсонову, и Наташу Квасову, и они гораздо...
Нет, ну, но в общем,
они могут конкурировать запросто.
60 этих еще топ сверху.
Со, там, все, они со туда всеми 60.
Да. Вот, собственно говоря, на этом мы закончим, пожалуй.
Спасибо большое, Льву Гулько. А сейчас мы перейдем к Александру Пикуленко минут через полторы.
Вот новый разворот. Ну, я же говорил, реклама.
Здравствуйте, я руководитель отдела продаж компании «Окна Баринов». У нас вы можете заказать пластиковые окна, произвести остекление и отделку лоджии или балкона. Мы предлагаем настоящие немецкие окна от производителя. Только в июле скидки до 40%. Монтаж окон в трехкомнатной квартире бесплатный. Звоните и заказывайте у нас.
«Окна Баринов» 589-18-88. Звоните, телефон в Москве 589-18-88.
Семья Китятиных спорила третий день.
Купим квартиру и сразу начнем делать ремонт.
Зря я купальник покупала.
Будешь на новом балконе загорать с кисточкой.
Не надо себя ограничивать. Квартира в Голицыно от Главмострой недвижимость уже с ремонтом. А также вас ждут потрясающие скидки.
Как раз останется на отдых.
И ремонт делать не надо.
Только до 31 августа. Квартира с ремонтом в Голицыно от Главмострой недвижимость. И отдых в подарок. Подробности по телефону 540-77-77. Проектная декларация на gmsn.ru.
Дамы и господа, история вашей жизни – это история ваших праздников. Для нас большая честь сделать ее для вас волшебной. Профессиональные мастера праздников придумают и создадут новые красивые страницы вашей истории, счастливые мгновения первой любви, роскошные пиршества ваших юбилеев, а также веселые вечеринки в кругу любимых друзей. Закажите себе праздник 363-40-40.
Рекламные посиделки на Эхе. И вам спасибо, и нам не хворать. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Разворачивайтесь в марше!
А вот теперь в отсутствие спортивных новостей Сан Саныч будет круглосуточно практически, да, вам отвечать на вопросы до 9 часов 55 минут. Ну, 8, 10 минут у нас есть. Uh-huh. Задавайте их. Плюс 7, 985, 970, 45, 45. Может, телефон тоже подключаем, как
да
вчера?
Да, включаем.
Вам хорошие, да, были вопросы. И телефон 363-3659. Чат наш тоже работает на Плюшевком в разделе видео. Можно тоже у Сан Саныча что-нибудь спросить посерьезней, товарищи. Там все хихоньки-хахоньки.
Ну, можно просто посмотреть.
Да. Ну что, будьте добры. Назовите.
Нет, включай телефон.
А, телефон? Ну, хорошо. Я уже по вопросу начал читать. Алло. Алло, алло.
Здравствуйте.
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 А будьте добры, подскажите, вот по поводу Mazda CX-9, новый автомобиль выходит у Mazda. Что вы скажете о нем?
Я вам могу сказать, что этот автомобиль американский, его адаптировали к нашим условиям. Получилось очень неплохой вариант. Вы знаете, за такие деньги, в общем-то, получаете шестиместный автомобиль. Почему шестиместный, я объясню. Машина семиместная, но так как нет ремня на среднем сиденье второго ряда, то он считается шестиместным. То есть добротно сделанный, с очень приличным двигателем, с очень хорошим интерьером и такой удачный получился автомобиль. Нет, с одной стороны, он достаточно такой большой и вальяжный, как принято у американцев, с другой стороны, он такой по-европейски собран по подвеске, неплохо управляется. Я, правда, на нем ездил на таких рафинированных дорожках вокруг Стокгольма, бездорожья не попробовал, но думаю, что...
Рафинадом выложены?
Ну да,
что
ровненькие
значит,
такие.
Что вы для России адаптировали?
Поработали с подвеской, поработали с блоком управления двигателем, который, ну, в общем, подобрали некоторые характеристики там по вопросу запуска при низких температурах, стойкости к бензину нашему не всегда, скажем так, стабильного качества. Вот, удачный автомобиль получился за разумные деньги.
Спасибо.
Сан Саныч, вот я слышал твою программу про Hyundai Santa Fe.
Да.
И там было сказано, что это был очень необычный автомобиль, что он очень странным показался, да?
Ну, естественно.
Что в нем необычного? Я как-то просто не понял. На мой взгляд, ну, может, я не разбираюсь.
Дело в том, что дизайн странноват, так, на мой взгляд, да?
И... А что в нем странного?
Ну, вот эта вот корейская безликость меня как-то не всегда привлекает.
Потом ты сказал, что вот когда Mazda выпустила похожий автомобиль, все поняли, что это уже тенденция там туда-сюда.
Ну, естественно.
Вот. А они тоже выпустили безликий автомобиль?
Нет, ну почему? Как раз у Mazda как бы лицо-то появляется.
Так, а значит...
Это тот редкий случай, когда у японского автомобиля вдруг неожиданно появляется
дизайн.
Вполне такое стильное лицо. Японцы не любят выделяться, да? Японцы, почему, например, они там приглашают Грека Запатинаса, чтобы он сделал новое лицо Субару. В итоге вот это скрещение греческого с японским получилось ужасным, на мой взгляд.
Понял,
ну,
спасибо.
Давай еще телефон.
Давай, давай, 363-3659, наш номер, пожалуйста, позвоните Сан Санычу. Алло. Алло, алло.
Алло.
Да, здрасте.
Здрасте. Это Станислав из Москвы. Алло.
Да, пожалуйста, говорите.
А вот такой вопрос, Сан Санычу. Новый Тиана или Камри, или Мондео Форд?
Вы знаете, я все-таки на стороне Форда Мондео. Он мне больше нравится. Тиана, она пореспектабельнее, но она потяжеловеснее. Это все-таки машина, служебная машина. В ней хорошо, он корпоративный,
ну,
такой
Форд Мондео тоже
автомобиль.
Может быть,
может быть. Но Форд Мондео доставляет еще удовольствие от езды. Он очень хорош по материалам интерьера, он очень доступен по покупке и по стоимости владения.
Но это все равно машина, в которой
платить за рулем.
Сейчас, секунду, да.
Как еще вопрос по надежности этих трех автомобилей? Что лучше эксплуатировать?
Вы знаете, понятно, что по надежности все-таки Toyota будет самый надежный. Вы знаете, качество Toyota, несмотря на то, что мы сейчас говорим о том, что все автомобили по качеству подтягиваются, да, к лидерам, но все-таки качество Toyota выше. Но она и будет дороже при покупке, самая дорогая при покупке и самая дорогая при обслуживании.
Татьяна пишет нам: Сан Саныч, купили по вашему совету новый Nissan Тиана, пока в диком восторге.
Ну, дело в том, что я еще раз повторяю, что это
все-таки
респектабельный автомобиль, да, и когда он в хорошей комплектации, ну, почему нет? В данном случае я все-таки считаю, что это автомобиль больше корпоративный.
А посоветуйте, Сергей, маленький мужской автомобиль.
Вы знаете, маленькие мужские автомобили – это Феррари, это Порше. Это правильные автомобили.
Саша, посоветуйте.
Маленькие, резкие, быстрые. Или, если все-таки вы еще не поднялись на тот уровень доходов, где находятся эти автомобили, тогда любой горячий хэтчбэк из европейских, или такие автомобили, как там Subaru.
Импреза,
Турбо, да.
Почему? Ну, Импреза, она не маленькая уже. То есть, если говорить о маленьких, она не маленькая. Ну, она такая.
Да, а так вот, я, например, считаю, что вот современные горячие хэтчбеки, 107. Такие, как там Opel Corsa, OPC, Renault Clio Sport, они позволяют человеку реализовать свои там скрытые скоростные возможности.
Ну, ладно, мини-купер, что уж говорить.
Ну, мини-купер, он все-таки девчачий такой.
Да ладно.
Да,
да
ладно.
Да нет, ну это не серьезно.
Да,
ребята, ну не серьезно.
Как это девчачий?
Девчачий,
нет,
он. Тут я как не посмотрю, вот в Москве.
Нет, его в свое время признавали, по-моему, была такая штука, год от года гомосексуалисты признают лучшим автомобилем,
ну,
какой-либо.
Да,
какой-либо.
Это...
Был, значит, сначала мини-купер, а потом был Fiat 500.
Угу. Ну, вот видите, наверное, я, может, как-то неправ, но мне нравится Fiat 500. Хотя я не могу себя назвать представителем этого меньшинства. Я представитель правильного большинства. И всегда хорошо отношусь к девушкам, женщинам в любом возрасте.
А мы с Плещенко всем хорошо относимся.
Да, я вообще люблю женские автомобили, например. Они клевые. Да, так, что еще? Давай вопрос вот по телефону.
Ну, давай.
Хорошо. Кстати, мы забыли сказать, что Сан Саныч, слушай, надо же поблагодарить. Спасибо, Сан Саныч, большое. Он же нам по Мерседесу привез. Вчера просили, из Дюссельдорфа привез по Мерседесу. Вот человек.
Все-таки нет, Саш, мы журналисты.
Пользуясь случаем, объявление. Продаю Nissan Note совершенно новый. Алло, доброе утро.
А я продаю Мерседес.
Доброе утро. Алло, говорите, вы в эфире.
Не хотят.
Нет.
Алло.
Давай.
Нет, по поводу Мерседеса могу сказать, не можем мы, демократические журналисты либерального толку,
это
ездить
кто такой?
На Мерседесе.
Я нет. Понимаете? Это Тоня, ультралиберальный.
Это вызывающе. Это неправильно. Мерседес – это все-таки автомобиль для другого социального строя. Мы, как журналисты, должны ездить...
Я готова, чтобы меня возили.
Нет, я заевшийся буржуа. Мне нужен Ситроен Пикассо.
Вот это правильно.
Алло, алло, алло. Да, здрасте.
Здравствуйте. Пожалуйста, что-нибудь о Черри-Амулет скажите. И вот осталось ли правило, нигде, везде почему-то я не могу достучаться, там и у ГАИ спрашивал, обгонять транспортное средство с пересечением или под знак, которое едет ниже 30 км в час?
Изменение в правилах произошло, и теперь, даже если он едет медленнее, чем 40 километров, 30 километров, вы не имеете права обогнать этот автомобиль, чем стали пользоваться наглые и жадные сотрудники ДПС. Денег. Да, до наших денег.
Классику знаешь
вот,
наизусть.
И они просто едут очень медленно, провоцируют их на обгон. Когда обгон состоится, они останавливают и обвиняют. Изменение в правилах произошло, обгонять нельзя даже медленно движущиеся транспортные средства. По поводу Черри-Амулет. Вы знаете, не знаю, не готов рекомендовать покупать китайский автомобиль. Понимаю, что будут покупать люди, потому что цена, потому что лучше, там, скажем, покупая китайский автомобиль по цене волжского автозавода, получаете то же самое, но с двумя подушками и кондиционером. Но пока в целом Черри-Амулет по безопасности никакой. Когда его краш-тест был, все покойники. С другой стороны, народ на них передвигается, использует их даже в качестве такси, и я слышал отзывы, что, ну, вполне приличный автомобиль, лучше, чем автомобиль отечественного там, автопрома, такие как ВАЗ и Волга. Поэтому не знаю, у меня двоякое отношение. Хорошо бы, кстати, его прекратили сейчас выпускать, прекратили собирать, поэтому этих автомобилей не будет. Но нет, не могу рекомендовать. Пока я бы не мог взять на себя смелость сказать, какой
бы... Слушай, а сами китайцы там, они на чем ездят?
И в том числе на Черри-Амулетах.
И на Амулетах
но,
тоже.
Но дело в том, что как только китаец становится несколько богаче, он бежит покупать нормальный автомобиль. То есть автомобиль, собранный в Китае, но на совместных предприятиях. Там Mazda,
а у них
Ford,
свои нормальные до сих пор нет? Есть марки, которые считаются престижными, собственно?
Ну, они, по крайней мере, производители так считают, что, например, марка Zhonghua – это китайский BMW. Это совместное предприятие, которое строит BMW, очень пристойные. И в то же время делает вот эти автомобили Brilliance, они у нас их известны. Ну нет, пока, конечно, не дотягивают. Я, к сожалению.
Да, BMW чуть-чуть не
за исключением, пожалуй, чуть-чуть. Внедорожников, пикапов Great Wall, пока ничего не могу порекомендовать для покупки.
Спасибо большое, Сан Саныч, за сегодняшний подробный ответ на все вопросы.
3-4. Дурачок и пионерка.
Дурачок и пионерка.
Дурачок и пионерка. Дурачок и пионерка.
Они совсем не умеют петь, зато они умеют слушать. Тоня Самсонова и Александр Плющев слушают вас в утреннем развороте на Эхе Москвы с 9 до 11.
Часов 7 минут, почти 8, еще 9 секунд, еще 8 секунд будет 8 минут.
Говорит и показывает радиостанция «Эхо Москвы», говорит на 7.3.8.2 и 91.2 в диапазоне УКВ в ЕФМ в Москве. И на видео нас можно смотреть на Плюшевком в разделе «Видео».
И с нами можно даже общаться по смс плюс 7-985-970-45-45 и по телефону 363-3659.
Да, также блог есть, фотоблог, да что же я, чат есть в этом видеотрансляции. В общем, все контакты мы сдали. Верите ли вы в то, что...
Явки, пароли.
Верите ли вы в то, что Генпрокуратура может решить проблему высоких цен? Еще недавно этот вопрос мог бы показаться несколько абсурдным. В всяком случае, мне бы точно. Причем здесь высокие цены и Генпрокуратура. Казалось бы, мы живем при помощи невидимой руки рынка, которая наводит порядок. А нет.
На самом деле... Порядок должна навести Генеральная прокуратура, потому что при ведомстве создается межведомственная рабочая группа, которая займется борьбой с ценовыми сговорами, биржевыми спекуляциями, способствующими повышению цен. И они будут заниматься мониторингом роста цен. Инфляционная силовая структура, восьмая по счету профильная структура при Белом доме, скорее всего, будет координировать силовое давление на цены на отдельных рынках. И этого потребовал от ведомства наш Владимир Путин.
Наш премьер-министр Владимир Путин не просто,
просто
Владимир,
наш.
Просто премьер-министр.
Наше национальное достояние Владимир Путин.
Какая-то очень пионеристая пионерка, мне кажется, сегодня. Значит, друзья мои, 363-3659, наш телефон, позвоните нам и скажите, вот верите ли вы в то, что Генпрокуратура может помочь справиться со всякими ценовыми сговорами, заговорами, с галопирующей инфляцией и все такое?
Если они... может быть, и вы поможете Генпрокуратуре справиться с инфляцией?
Да, если они всех разоблачат, то, может быть, и жить станет легче, молоко станет дешевле.
Может, действительно в этом корень проблемы инфляции? Может, действительно Генпрокуратуре давно пора заняться
просто
всеми
никто...
этими ценовыми сговорами? Мы просто этого не видим, а они-то своим оком увидят.
Не было кому прижать к ногтю. Вот, не было кому. А пришел Владимир Путин и натравил Генпрокуратуру на них. Которая...
Я думала, он ушел.
Он пришел в правительство. Пришел в правительство и натравил Генпрокуратуру. Давайте поговорим с вами об этом. По 363-3659 рассказывайте, что вы думаете.
Справится ли Генпрокуратура с инфляцией?
Да нет, то, что справится, даже не вопрос, мне кажется. Другое дело, что поможет ли это в рыночных условиях. Алло.
Доброе утро.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Здравствуйте. Меня зовут Михаил. Алло.
Да-да. Михаил, вы в эфире.
Да, Михаил, из Москвы я. Но мне кажется, это какая-то очередная авантюра, потому что весь мир проходил через это. Есть нормальные рыночные механизмы, в рамках которых идет работа с ценами. А в данном случае это профанация, очередная такая демонстрация деятельности будет. А де-факто только породит какую-то коррупцию.
Рыночные механизмы ограничения инфляции работают только на рынках, где хорошая конкуренция. У нас такими рынками далеко не все являются. Очень многие рынки монополизированы. И там ценовой сговор легко более легко организовать,
чем... тогда давайте закрывать ФАС. То есть это означает, что ФАС у нас эффективно не работает?
Нет, это означает, что есть рынки, на которых ограниченное число игроков сложилось. Поэтому
да,
они могут договориться.
У нас есть такие рынки, на которых возможен сговор. Но опять-таки данная ситуация должна же регулироваться федеральным антимонопольным комитетом, или как у нас там называется...
Ну, у ФАСа много дел, знаете ли, помимо того, что мы
Путин
перечислили...
Путин сказал Генпрокуратуре ФАС.
А тут будет, специальная группа, которая будет заниматься только тем, что ведет конфликт.
Вы знаете, как бы, это, мне кажется, какая-то все-таки авантюра. Сколько приходилось сталкиваться с прокурорскими работниками, тем более в данном случае, если не вот это регулировать, это смешно. Это чтобы оперативные разработки сейчас наших крупных всех монополистов.
Понятно, Михаил не верит в Генпрокуратуру.
Да, наверное, да. Я не знаю, а что, кто еще? Кто еще? Прокуратура — это вообще последняя инстанция, мне кажется, в нашем государстве. Кто еще, если не прокуратура?
Мне кажется, что это еще и устрашающая мера.
Конечно.
Потому что всегда идти на какой-то ценовой сговор опасно, всегда ты думаешь о том, засекут, не засекут, и просто издержки увеличиваются, если тебя поймают. Ловить-то будет больше людей.
363-3659, что вы думаете на этот счет? Поскольку у нас больше 1,5 мыслей не находится по этому поводу,
мы слушаем вас.
Да, хотелось бы слушать вас. Алло. Алло, алло. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте, это Денис беспокоит вас.
Денис?
Вы не беспокоите.
Ну ладно. Вы знаете, при вот общем уровне экономических знаний нашей прокуратуры, я вот просто руководствуюсь, например, там обвинительными заключениями в адрес господина Ходорковского, так почитаешь и понимаешь, что либо где-то экономика существует, а где-то прокуратура. И они, как прямые параллельные у Лобачевского, пересекутся где-нибудь, но очень далеко. Вот. Поэтому я думаю, что любая попытка работы в экономике нашей прокуратуры — это катастрофа. То есть это даже не авантюра, а это катастрофа будет для экономики.
Денис, следуя вашей логике, надо все экономическое ведомство прокуратуры отправить получать MBA, а до тех пор не заводить и не расследовать никакие экономические преступления.
Нет, MBA им тоже не поможет, а экономические преступления, экономические знания полезно бы получить, и экономические и практические знания полезно получить.
То есть, если я вас правильно понял, нужно сначала прокурорских работников Генпрокуратуры пропустить через горнило обучения экономическим наукам.
Ну, вышел в экономике, например. Да.
Всех посадить. Там мало? Нет, там мало просто народу-то учится. Вот
курсик набрать, отдельное здание построить, на них курсик набрать такой, их проучить там.
Ну, с другой стороны, если говорить серьезно, борьба с экономическими преступлениями, она действительно требует неких, некой основы, некого базиса.
Нет, Денис, давайте... Я бы даже сказал не неких, а очень больших. Угу. То есть вот у нас просто яркий пример, это налоговая служба, которую вот в 90-х годах, я помню, брали, ну, по принципу, если вставайте, кто еще остался. То есть и молодежь брали, совсем вот не обстреляно, и сажали на проверки. Просто я как бы человек, который занимается финансами именно с точки зрения учета корпоративного бухгалтерского управленческого уже давно, еще с последних курсов института, сам такой был непрофессионал, вот. А мы с вами ровесники, Александр. Вот, и как бы вот так вот, когда приходишь, на тебя смотрит такое вот непонятное существо, которое, в общем, может быть и понимает что-то в моде и в современных тенденциях музыки, но совершенно ничего не понимает в том, что вот ты приносишь в качестве отчетности и как бы приводишь в качестве доводов. Вот. То есть ты просто понимаешь, что людям надо вставать всем, и всем идти учиться.
С другой стороны, давайте, подождите, давайте от генпрокуратуры, от проблем генпрокуратуры вернемся все-таки к проблеме инфляции, в которой это большой процесс сложный, да, но все-таки, как вам кажется, вот в том, что есть такая высокая инфляция в России, есть ли какие-то сговоры, есть ли какие-то факты которые, и действия, которые нарушают прямым образом закон, и которые приводят к инфляции, из-за которой людей надо наказывать?
Значит, я бы предпочел бы разделить бы. То есть, во-первых, ваш вопрос на две части. Во-первых, конечно, есть сговоры, и, конечно, они подстегивают цены. Это да. Во-вторых, ну, я думаю, что главная ценовая составляющая нашей инфляции, главная инфляционная составляющая нашей экономики, это не ценовые сговоры, совсем не ценовые сговоры. Это все-таки наша экономика и ее особенности. То есть полное отсутствие переработки сырья, ну, практически полное на территории страны, и практически полное сырьевой экспорт. То есть все, что добыли, все вывозим. Поэтому мы очень сильно зависим от того, что происходит в мире. То есть мир практически способен вот как раз ценовыми сговорами влиять на нашу экономику. И тем, что фактически мы не создаем продукт у себя на территории, мы как бы очень сильно... будем вот зависеть и дальше от того, что в мире творится. А наши ценовые сговоры, я не считаю, что они сильно очень влияют на инфляцию, на разгоняемую. Мы вот
Денис, все-таки эти меры генпрокуратуры все-таки напрямую, я не спорю с вами, действительно, ценовые сговоры не являются основным спусковым механизмом инфляции, но все-таки меры, которые хотят вводить, да, по сговору поставщиков, раскрывать сговоры поставщиков, это то, что в первую очередь влияет на потребительские цены, то есть это очень большая составляющая роста именно потребительских цен для населения.
Но это инфляция для населения, получается, да, получается, что мы как бы пытаемся, ну, ее понизить. Но я говорю, что я сомневаюсь, что ее можно понизить, потому что вы спросите у производителя любого, который производит, например, сельскохозяйственную продукцию, но не из-за ценового сговора у него дорожает зерно, которым он кормит коров, которые...
Спасибо, Денис. Спасибо большое. Тут ваш звонок очень оценили наши посетители чата. Один человек спросил, даже это Юргенс. Вот, спасибо большое за такую консультацию. Вот Татьяна пишет. Смотри, взгляд совсем другой. Совсем абсолютно. Снизу, народный. Ну и что? Пусть хоть кто-то этим займется. А рыночные механизмы как раз и привели к нынешней инфляции, пишет Татьяна. То есть,
к нынешней инфляции привели не рыночные механизмы. Как
вот,
раз.
Мы видим рынок кругом, да? Правда ведь?
Другомиловский, рынок, да. Теплый стон.
Что? Цены растут, Денат, рынок, ясное дело. А кто? Кто еще? Вот когда цены регулировались, не так росли. Правда ведь? Думает Татьяна.
А что прокуратура? Надо Минобороны провести антиценовую
контролирацию? Понятно, давайте утрировать. Давайте, нет, давайте поговорим просто не то чтобы серьезно, а хотя бы как-то более-менее адекватно. Так, что еще есть? Давай звонок еще примем один, да и разойдемся вообще. Ну, не совсем, конечно. Алло. Алло, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Вадим из Екатеринбурга.
Да. Давайте.
Вы знаете, если... Это премьер-министр уже выпустил такой указ, как я понял. Передать в прокуратуре.
Да, да.
Да. Ну, значит, он подписался под тем, что у нас нет просто рыночной экономики. И ради бога, пусть работает. Если премьер подписался под тем, что у нас нет рыночной экономики, то ради бога. Вот у нас, пожалуйста, не так давно ФАС, как вы сказали, сказали ФАС. И чтобы не было сговора ценового. У нас на всех заправках белье стоило одинаково. Сейчас ФАС сказал ФАС Луколу, И он просто взял и на 30 копеек повысил бензин. Все, цены у нас стали разные. Ценового сговора нет. Все в порядке. Все.
Вадим, вы, пожалуйста, не обижайте нашего премьер-министра. Его, знаете, каждый обидеть может.
Он подписался.
Потому что ценовой сговор потенциально может присутствовать не только да, в российской экономике. Это может быть где угодно.
Помните, дело знаменитое с авиабилетами вот недавно. Со сборами, точнее, конечно, по авиакомпании штрафовали. Это тоже самый ценовой сговор.
Ну а кто же виноват, что у нас керосин стоит?
Не наши авиакомпании, совсем не наши еще были, а разные авиакомпании, там, типа, кто там, Карин-Эйр и так далее. Да. Нет, не наши, совсем не наши, никаких трансфера там не
фигурило. Может, он и хорошо, что он признал, что ценовой сговор очень сильно существует на разных рынках.
Да не существует никакого ценового сговора. Это просто то, что у нас энергообъемность производства, вот и все. Ну как это, цемент мы покупаем за границей на 50% дешевле, чем производится у нас? Ну это же чушь. Они же делают из наших энергоносителей.
Понятно. О чем это говорит? Спасибо вам большое, спасибо. Не те факторы, знаешь, не те факторы, ясно? Через две минуты мы продолжим на тему, тоже близкую к потреблению, я бы так сказал. Вот, через пару минут оставайтесь.
Разворот.
Здравствуйте, я руководитель отдела продаж компании «Окна Баринов». У нас вы можете заказать пластиковые окна, произвести остекление и отделку лоджии или балкона. Мы предлагаем настоящие немецкие окна от производителя. Только в июле скидки до 40%. Монтаж окон в трехкомнатной квартире бесплатный. Звоните и заказывайте у нас.
«Окна Баринов» 589-18-88. Звоните, телефон в Москве 589-18-88.
Новая газета «Свободное пространство». Каждую пятницу в новом формате на 24 полосах. Лучшая мировая литература, наш партнер журнал «Нью-Йоркер». Исторические расследования от Александра Невского до питерских. Публичные лекции, самые яркие выступления экономистов, политологов, философов, психологов. Для вас работают Юрий Рост, Александр Генис, Василий Арканов, Виктор Коваль, Алла Боссарт, Артемий Троицкий, Сергей Канев, Александр Меленберг, Юрий Ревич, Хрюн и Степан. Новая газета «Свободное пространство». Читайте каждую пятницу.
А вы уже решили, куда поехать этим летом?
Туда, где самые веселые тусовки.
Туда, где самое чистое море.
Лучше поехали туда, где солнечные скидки.
Какие?
До -10.
Подключи любой интернет-тариф Stream с 1 июня до 31 августа.
Получи скидку до 10% на любой тур в компании Интурист магазин путешествий, а также шанс выиграть бесплатную путевку.
Каждый месяц разыгрываются две поездки на двоих.
Подробности акции на stream.ru и по телефону в Москве 625-2525.
Стрим. Совершенно летний интернет.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и
порядок.
Вот новый разворот. Как вовремя поставила Наталья Квасова отбивку «Съел и порядок». Мы как раз про фастфуд хотели поговорить. Ты ешь в фастфуде, Антонина? Вот где-нибудь там, в палаточках. Нет, просто «Макдональдс» тоже называют фастфудом, но ему ничего не грозит. А вот фастфуд может исчезнуть с московских улиц. Вот знаешь, крошка-картошка в палаточке, что там еще? Русские блины.
Блины, да.
Какие-то еще бывают. Шаурма, естественно, всяческая. Донер-кебаб.
И шаурму хотят?
Да, нет, все хотят, все абсолютно. Вот палатки, имеется в виду палатки. А, подожди, еще... Этот, ну, где сосиски продают?
От Матрёны что-то
такое. Как его называют? Сосиски
продают. Хот-доги.
Даниш, да, какой-то, да. Вот, что-то такое. Вот, все это Юрий Лужков, как пишет «Новое известие», решил объявить войну пищи с колес. Пообещал избавить столицу от палаток с фастфудом, которые портят не только городские виды, но и желудки москвичей. Всячески поддерживаю Юрия Михайловича, несмотря на то, что вчера меня ровно такой фастфуд спас. Как раз я съел какую-то картошку, а потом еще напротив съел шаурму. Извините, если я кому-то перебил аппетит, но я очень хотел есть, и я не мог никуда дойти, доехать. Прямо прихватило меня. Знаете, как бывает, прихватывает совершенно голод, обратный
да,
процесс. Вот. А тут прямо... Вот все.
А они последовательно идут после фастфуда?
Нет, ты знаешь, очень хорошо себя чувствую, как ни странно. Но все равно я против. Вот если бы его не было, я бы, может быть, был бы более стоек и как-то правильнее питался. А он есть? месте, я питаюсь неправильно.
А ты знаешь, у Юры Лужкова для таких, как ты, есть даже совет. Он говорит, что если вы так голодны, если вы хотите питаться в фастфуде, то лучше не питайтесь там некачественная еда, лучше питайтесь в дешевых семейных кафе, которые, тут ключевое слово, вот-вот должны появиться в столице.
Нет, ты понимаешь, на самом деле, я помню еще один проект прекрасный Юрия Михайловича Лужкова под названием «Русское бистро». Вот. Я был постоянным посетителем один раз.
Это единственное место, в котором нет очередей. А если вы были...
Ну да.
Если вы когда-нибудь... Фастфуд может быть только с колес, как говорит Лужков. Только в этих вагончиках с колес можно быстро купить шаурму.
Куры-гриль еще. Вот, конечно.
Если вы когда-нибудь были в 6 или в 7 вечера у метро Новослободская, то вы, наверное, заметили, там очень большое количество ресторанчиков таких. Пекинская утка, Макдональдс, потом там TGI Fridays огромный, Мока Лок и так далее. И в каждой из них стоит огромная очередь на вход. И постоянно подходит менеджер, и когда освободится столик, он сажает людей. И вот я думаю, интересное кино, такое место, столько площадей, столько домов, выходит на улицы, так много мест, где можно открыть вот эти вот семейные кафе, которые вот-вот должны появиться. Неужели прозорливые наши открыватели таких вот сетей не догадались открыть там, допустим, не одну шоколадницу, а две? Конечно, догадались, только им не дает кто-то открыть там это место. Как это санэпидемстанция, они никак не могут пройти проверки. Поэтому у нас нету единичных, не сетевых таких ресторанчиков, они крайне не распространены. И только такие большие люди, типа, которые могут захватить, ну не захватить, а которые могут выбить под себя площади, только сетевые кафе у нас получают распространение в Москве. Сетевые кофейни, да, у нас же нету частных кофеен. Хотя очень многие могли бы их открыть.
Ты уходишь в сторону материала Андрея Лышака.
Просто обещая открыть замену этим фастфудом с колес,
да.
Не предлагают никакой альтернативы. И я не верю в эти семейные кафе, которые должны вот-вот открыться, потому что вот такой малый бизнес, открыть свое кафе нереально в Москве.
Подожди, секунду.
Поэтому вы просто будете голодными.
Подожди,
вот
секунду.
Лужков хочет, он боится, что у вас будет болеть живот и изжога будет, но на самом деле он сделает так, что вы будете голодные.
Хочешь, я тебе расскажу, что сейчас нам ответит? Давай-ка попробуем.
Носи еду с собой?
Так, нет, так предугадай. Нет, вовсе нет. Тебе максимум... Ну, хорошо, давай, я не буду предугадывать, что я буду заниматься. Да, лучше послушаем, что скажут.
Сейчас позвонят голодные люди, которые не смогут купить шаурму.
Конечно, конечно. Алло. Алло, да.
Алло.
Да, здрасте.
Здрасте. Эх, Москва?
Да. Вы услышали себя в радиоприемнике. Ну все, вы получили 15 минут слова, выключайте его, да.
Сейчас припаркуюсь. Здрасте. Я откуда? Все-таки. Вот. Сам работа у меня программистов. Мотаюсь я по клиентам. Веселуха полная и даже перекусить негде. Вот. Ну, я из Волгограда, Андрей меня зовут. Извините.
Ничего страшного, отлично. Вот. У вас в Волгограде этот вопрос решается.
Да никак, те же самые бестрошки и так далее. Вот, ну, киоски, все, то есть, было бы удовольствие вот то, что шаурму съесть, а приходится покупать во всяких супермаркетах. Я понимаю, что это для здоровья лучше, кефир и всякие вафли, вот сейчас лежат опять. Перед.
Вафли уж точно не лучше.
Да, холодную еду днем мужчине, который работает, это очень неполезно.
Я понимаю, что лучше мясо, а когда нету времени. Я бы с удовольствием, наоборот, лучше шаурму съел. Вот. Но, к сожалению, их очень мало по городу, и в некоторых районах их вообще не купят.
А будет еще меньше.
У нас-то в Москве, мне кажется, прямо вот нехватки какой-то не существует. Во всяком случае, я таких вот серьезных очередей, кроме как к некоторым именно сетевым, потому что им, видимо, есть доверие. Есть же сетевые,
да,
но
даже
нет, стой.
Вещи.
Да подожди, да. Ты не о том. Ну, да. Все ты то не путаешь, как всегда.
Давай.
Вот где ты посидишь около киоска крошка картошка? Нигде ты не посидишь.
Это разные потребности удовлетворяет киоск крошка картошка, и вот те заведения, о которых говорит Лужков про семейные кафе. Это абсолютно разные потребности. Потому что крошка-картошка — это 5 минут. 2 минуты ты выбираешь, 1 минуту ты ждешь человека, который стоит перед тебя, 1 минуту тебе делают, 1 минуту ты раскрываешь упаковку, и все, ты ешь. Все, ты ешь. И ты побежал дальше. Вот он, фастфуд, вот он, снэк на бегу.
Да, абсолютно.
Другое дело, когда
это
люди,
портит желудок,
да, люди ходят в эти кафе на бизнес-ланч, они договариваются с друзьями, они идут после лекции в институте. Это другое, это тебе нужно полтора часа минимум.
Не-не, ну перестань,
то есть,
да перестань.
То есть, люди
не нужно тебе полтора
работать,
часа меньше.
Или меньше есть.
Ничего подобного. Если ты идешь в какие-нибудь условные грабли, такой рестораны типа Фрифло или Муму, где ты сам набираешь еду.
Да,
или
в обеденный перерыв. Ты давно ты был в Муму в обеденный перерыв? Ты будешь...
У меня нет обеденного 20... перерыва, я не знаю этой проблемы.
Да, ты не знаешь этой проблемы, вот. А офисные сотрудники тебе расскажут, что ты будешь 20 минут стоять в очереди до того, чтобы дойти до салатов. Потом ты возьмешь эти салаты, дойдешь до кассы еще через 10 минут, потом ты будешь еще 10 минут ждать, пока освободится какой-нибудь столик.
Я надеюсь, Тони уже разбудила ваш аппетит, и мы продолжим об этом через 5 минут с небольшим. После новостей от Ирины Меркуловой будет у нас еще одна тема, пожалуй, самая сегодня, на сегодняшний день веселая. Оставайтесь с нами, не уходите никуда совсем.
Развернитесь, пожалуйста. Разворот.
10:35. Мы продолжаем про фастфуды.
Тут читаем просят, ваши смски.
Просят, знаешь, что сделать? Проголосовать. Мы проголосуем обязательно.
Спросите народ, они за или против фастфуд. Спросим. Сначала почитаем смс. Никогда не ем на улице, как бы не была голодна. Пропустить 1-2 обеда – это еще не голод. Даже полезно для здоровья, если нет диабета, пишет Светлана из Самары.
Да ну к чертовой матери, знаете ли, пропустить.
Уважаемые ведущие, не надо питаться фастфудом. Лучше купить в магазине йогурт, кефир или банан или еще что-нибудь. Но можно же выбрать Саша из Москвы. Саша, я за теплую пищу, а не за холодный йогурт. От него болит живот.
А я не знаю, а мне йогурт и банан как слону дробина вообще. Абсолютно. Мне столько этих бананов надо съесть. Целую связку.
Ура, что закроют. Наконец похудею, пишет Иван из Москвы. Уж так. Лучше буду голодным, чем это есть, Александр. Слушайте, это вы на СМС все такие пижонистые,
ага,
говорите, что вы...
Вот мне питаетесь... нравится это пижонство постоянное. Когда я, знаешь, когда упомянешь где-нибудь...
Я шаурму никогда не пробовал.
Да, да. Даже, вот абстрагируясь от фастфуда, даже Макдональдс упомянешь где-нибудь. Фу, фу, Макдональдс...
Максрак.
В общем, да, все такое. И по-разному. А я спрашиваю, вы знаете, какие очереди в Макдональдс? Вы видели вообще? Вот, ну, просто заходили когда-нибудь? Там огромное количество людей, там не пробиться просто к этой свободной кассе.
А они же на следующий день и говорят, я в Макдональдс.
Да. Алло, добрый день, доброе утро.
Добрый день, Никита, Москва.
Здравствуйте, Никита.
Не, Макдональдс это прекрасно, и если закрывать это...
Не-не, мы
правда, не про него.
Не о них,
мы
это я случайно проговорился, извините.
Мы про
я цель люблю,
колеса.
Да, я случайно.
Не, ну, если закрывать все эти крошки, картошки и блины, то есть просто на улице будет невозможно нигде. И Тоня
вот
права.
Заходите в ресторан.
Вот вам люди говорят, не ешьте на улице. Вы еще и людей смущаете, к тому же.
Это в 3 раза дороже получается, а во-вторых, это в 5 раз дольше.
Скажите, средний счет, вот средний счет, чтобы поесть с колес.
Ну, 150 рублей, вот.
Вот,
наверное,
где
так.
Вы такой найдете? Кофе
нигде.
Столько стоит в этих кафешках?
Не, раньше была прекрасная столовая в Детском мире, но ее закрыли.
Все закрывают, знаете ли, вот такое, где можно поесть. А где нельзя поесть, все открывают почему-то. 363-3659, сейчас голосовать будем. Алло.
3-6-5-9.
Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Дмитрий, Петербург. Я считаю, это очень правильно, что все это закрывают. Может, люди задумают о том, что они едят вообще, в принципе.
Почему же вы за них хотите, чтобы они задумались?
Да,
может быть,
не...
они сами как-то решат, что им есть?
Я не хочу, еды нет в магазинах, что ли? Можно что-то купить всегда. И в кафе, и в столовых полно, на предприятиях, во всяких офисах. Поесть всегда есть где.
Дмитрий, вы для себя решили этот вопрос?
Конечно.
А для за меня не нужно решать. Вот я просто прошу вас не решать за меня вопрос того, что я ем и где. И сколько,
если это вредно,
за сколько денег.
Проконтролировать, вредно это
вы
или нет.
Это контролировать, плохо. Насколько вредную пищу я ем, приходите.
Я не хочу. Если я считаю свое мнение, это их дело. Делают они. Если они сделают, я считаю, что это правильно. А вы можете считать, что это неправильно.
Вы просто хотите решать за других? Даже
я
такие
не хочу,
вопросы.
Они решают, мы не поняли. Я просто поддерживаю это. Они решают. Я-то не решаю.
Не, ну я сейчас с вами выступлю
я
вместе.
Я предлагаю по понедельникам,
да стой, подожди,
чтобы ели морковку,
подожди, помолчи.
По вторникам, кефирчик.
Значит, я...
Всей страной.
Ну, слушайте, если продают отраву, реально. Если,
СЭС, пожалуйста,
если
у нас есть
отраву.
Онищенко, пожалуйста, придите, проверьте, что продают. Это другое дело. Что, это что мы говорим? Это, получается, Лужков говорит, я не могу проверить, что они там продают,
хотя я закрою. Ты знаешь, ты фарисейка, на самом деле. Ты фарисейка реальная. Если ПАСЭС закроют все, вот все закроют ПАСЭС, да?
Да.
ПАСЭС придет и все закроют. Ты будешь довольна?
Нет, я буду довольна, если проверят, насколько качественную шаурму мне продают. Спасибо, я скажу.
Да.
Спасибо, что вы выполняете свою работу.
И они везде найдут, а ты понимаешь, что найти могут у каждого.
А если они скажут, Тоня, вы едите неправильную еду,
да.
Я вам посоветую.
Нет, хорошо,
то
хорошо.
Это дойдет до того, то есть, что мы всей страной будем есть на...
Я о том и говорю, что ты фарисейка, потому что тебе важны слова, а не дела. Да.
Мне важно соблюдение.
Значит, слово важнее тебе. Если закроют по тому, что СЭС признает их...
Я не уверена, что все закроют по СЭС, знаешь ли. Ты вчера поел фастфуд? С тобой что-нибудь случилось? Ничего. Значит, по СЭС не надо закрыть, значит, хорошая пища.
А если там, думаешь, сложно найти что-нибудь запрещенное, кишечную палочку, ну, не запрещенное, а вредное.
Нет, ты мне говоришь, каким способом закрыть
конечно,
все кафе.
Конечно.
Это понятно, есть
нет,
такие способы.
Просто у тебя есть аргумент, проверьте. Я тебе говорю, проверили и во всех нашли, что дальше?
Значит, докажите мне, что там действительно что-то
нет,
плохое.
Нет, да что тебе доказывать? Нечего доказывать. Все, вот документ СЭС, все, привет. Понимаешь? Такая вот штука. 363-3659. Это Тони сейчас забьет голосование какое-нибудь помощнее. Алло.
Алло.
Здравствуйте, да.
Здравствуйте, радиостанция?
Да, радиостанция.
Я в прямом эфире.
Ну а где же вы еще? Конечно, в прямом эфире. Как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Я звоню вам из города Тверь. Дело в том, что ваш разговор меня очень заинтересовал, так как я уже 8 лет работаю в ресторанах музыкантом.
О, интересно. Вы питаетесь в фастфуде?
Нет, я не питаюсь в фастфуде, но мой напарник, он питается в Москве в фастфуде, но я хотел бы сказать о другом. Мне кажется, ветер дует совсем с другой стороны. И Лужков там вообще ни при чем, но Лужкову оказывается давление владельцев ресторанов. Я просто работаю по ресторанам и вижу, что посещаемость ресторанов, она как бы желает оставлять лучшее. Поэтому,
знаете, вот это у кого как? У кого как говорится. Нам Тони только что аргументировал, что ты в Муму будешь стоять 20 минут до того, как дойдешь до салата.
Так рассуждают не все. Вот, допустим, директора собрались в ресторанах и между собой решают, что за ерунда. Мы на улице открыли ресторан, грохнули туда миллионы, а рядом какой-то дяденька открыл фастфуд, еще что-то. И народ забегает в чашечку кофе выпить, перекусить что-то. Давайте надавим на нашего мэра или там...
Я понимаю, что вы работаете в ресторане, и там какие-то слухи идут. Ну, согласимся, это так достаточно умозрительно, что им бы хорошо. Мне кажется, что это всегда разные рынки. Тот, кто покупает на улице
бутерброд,
никогда не зайдет сидеть и ждать.
Подожди, ты вчера покупал бутерброд, а позавчера мы с тобой ходили, у нас было больше времени, ходили, попили кофе.
Один тот же человек может, просто у меня там нет времени, допустим,
да.
Я поэтому покупаю бутерброд. Вот. Если у меня есть время сидеть или стоять в очереди, то я иду, сижу, стою в очереди.
Конечно. Ел я, мы буду есть, конечно, нерегулярно, но когда прижмет, то буду. Андрей из Челябинска. Я обожаю есть фастфуд, быстро и удобно. Михаил Казань. Пропустить обед, все татарство. Фастом быть, Игорь. А я шаурму люблю, только она иногда не очень качественная. Если и стоит о чем-то говорить, то это повышение уровня качества.
Не, опять же, слушайте, вот мне очень нравится. Все говорят там, что шаурма плохо, шаурма. Все такое. Значит, как только они приходят в ресторан, садятся за столик, им там подают ту же самую шаурму. Абсолютно.
И еще вы не видите кухни, по которой бегает таракан.
Ту же самую шаурму.
Лучше быть
может
голодным.
Быть, только не завернутую в блин вот этот лаваш. Mm. А могут и завернутую.
А тут ее готовят на ваших глазах.
Вот.
Что приятно.
И никто не возмущается. Давайте изымем из ресторана в шаурму. Никто, ни один человек.
Лучше быть голодным, чем что попало есть. Амар Хаям нам прислал смс.
Спасибо, Амар. Давайте-ка проголосуем. Голосовать пора уже. А то про инструкции не успеем обсудить. Давай.
Итак, нужно ли убрать с улиц столицы палатки с фастфудом, да или нет? Если нужно убрать, то позвоните нам 660-0113, если, конечно, отвиснет наша голосовательная машина.
Секунду, не звоните пока, не надо. Стоп.
Я дам
команду.
Нужно ли убрать с улиц столицы палатки с фастфудом? Нужно 660-0113, не нужно 660-0114.
Начался подсчет ваших голосов.
Ну, понятно, что речь не всегда идет только о столице. Конечно, все мы бываем в столице, многие из нас, да, кто... Mm-hmm. Не только живет в столице, но и приезжает сюда. Значит, просто о столице в чем речь зашла? Лужков высказался за то, чтобы убрать вот эти палатки. Убрали, мы набираем ракушки и палатки. Что, Антонин, что вы хотите?
У нас же есть еще одна самая смешная тема. Вот. Давай результат голосования скажем в конце программы, а сейчас быстренько.
Проснулась. Ну, давай, хорошо. В конце программы? Нет, в конце программы не пойдет. Давай. Ну,
хорошо, у нас все, так много
стой,
голосов.
Стой.
Стоп. Очень много голосов. 37% считают, что с улиц столицы нужно убрать палатки с фастфудом, в то время как 63% считают, что этого делать не нужно.
Хорошо. Переходим к другой теме.
Вот новый разворот.
Докладай.
Я докладаю. Хорошо. Значит, власти Пекина, заметьте, это город такой в Китае небольшой, выпустили официальный буклет, в котором местным жителям дается разъяснение, как правильно общаться с иностранцами во время Олимпийских игр. Казалось бы, при чем тут Лужков, да? Ну, в смысле, при чем тут мы? Потому что непонятно. Китай, да? Где Китай, где мы? У них Олимпиада, у нас ничего. Но, товарищи, посмотрите в будущее. Осталось не так долго до Олимпиады в Сочи. Осталось совсем, совсем чуть-чуть до Евровидения в Москве, которого не будет, в Питере, как известно, чтобы он не потерял звание культурной столицы. Вот, у нас будет Евровидение в Москве, и нам как-то нужно готовиться к этому. Как правильно общаться с иностранцами на время Олимпийских игр? Что говорят китайцы по этому поводу своим людям? Тоня, что они говорят? Прежде чем помочь инвалиду, заручить его согласием и желанием общаться. Категорически нельзя при этом применять силу или проявлять чрезмерный энтузиазм. В разговоре улыбайтесь, не глазейте на собеседника слишком долго. Не делайте ничего, что могло бы вызвать у них смущение.
Потому что китайцы думают, что если человек улыбается, то он тебя
но
обманывает.
Но это все фигня. Это все фигня абсолютная. Вот то, что вот эти были рекомендации. Это все, знаешь, так. Гуманизм вот этот и все прочее. Общечеловеческие ценности. Вот что самое главное дальше идет. Не орать, не зевать, не ковырять в носу, не чистить прилюдно ногти, не чесать шевелюру. Видимо, на голове имелось в виду. И не дергать иностранного гостя за одежду. В буклете приведен список из 8 тем, которые не следует затрагивать в разговоре с приезжими. Ну да ладно. Значит, еще раз повторяю. Не орать, не зевать, не ковырять носу, не чистить прилюдно ногти, не чесать шевелюру и не дергать иностранного гостя за одежду.
Между тем, в Китае это общепринятые привычки, которые не считаются какими-то зазорными и считаются вполне в рамках приличий. Может быть, и в России есть такие привычки, которые у нас кажутся нам совсем себе нормальными, совсем себе прекрасными. Но только вот для западных гостей они покажутся какой-то дикостью. И будут они потом у себя на улицах рассказывать, что у нас тут медведи ходят.
Да, давайте через минуту примемся за составление инструкции для наших сограждан, чтобы не ударить в грязь лицом перед иностранцами.
Разворачивайтесь в марше!
Послушайте, как растут деньги, инвестированные в недвижимость компании «Капитал Групп». Жилье, которая работает на вашу прибыль. Компания «Капитал Групп». Мы строим ваш капитал. 771-7777. 771-7777.
Сегодня в 19.53 радиостанция «Эхо Москвы» и американская компания «8 в одном» представляют все, о чем мечтают ваши звери в программе «Зверсовет». «8 в одном». Здоровье и красота ваших питомцев.
До свидания, дружок. Позвони мне 959-0551.
Разворот.
Ой, извините, не возвращаясь к новой теме, но все равно не, прямо песня такая, Алекс нам прислал. Если делать шаурму по уму. Молодец. Ну, там дальше есть, но дальше не в рифму. Вот, а мы разговариваем уже об инструкциях. Значит, не есть шаурму на улицах. Что мы еще будем включать в это?
О каких наших инструкции? Привычках придется забыть в преддверии таких
серьезно?
Праздников?
На самом деле, серьезно. Я вот помню, когда была Олимпиада 80, я помню это.
За 100 километров вывозили бомжей.
И детей старались отправить. Ну, потому что боялись, что иностранцы их совратят. Совратят жвачкой.
Ну, это наоборот. Наоборот, не путай, не путай.
Что, не
что вам запрещает делать, скажи лучше?
Разговаривать с иностранцами. Нельзя разговаривать с иностранцами было. Вот. Все. Больше
тут, ничего. Видимо, разговаривать все-таки придется, чтобы они не подумали, что мы дикие.
Потому что они должны были привезти отравленные жвачки, и они должны были привезти порно-журналы с собой, чтобы развратить всех, и они должны были привезти еще бомбочки, маленькие бомбочки, поэтому игрушки запрещалось поднимать. Вот. Это неофициально было, абсолютно по телевизору об этом не объявлял никто, но в народе это распространялось моментально, мгновенно. Вот.
Пожалуйста, значит, звоните нам по 363-3659, называйте свое имя и говорите, о какой привычке придется забыть на то время, когда в Россию приедет масса иностранцев.
Как нам общаться с иностранцами? Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, это Александр из Москвы.
Да, пожалуйста, Александр.
Я считаю, вот если фастфуд в принципе вредный, то есть не из-за того, что плохо приготовлен или там некачественно, а как сигареты или алкоголь, то должен регулироваться.
Правильно, сигареты должен регулироваться. Спасибо вам большое. Напомню, на всякий случай, для остальных звонящих, что мы уже обсуждаем тему составления инструкции к грядущим Олимпиаде, Универсиаде в Казани и Евровидению. Мы, думаю, универсальную, наверное,
конечно,
сочиним, да?
Конечно.
Одну на все?
Одну на все.
Вот прям на Евровидении опробуем, потом доработаем. Дальше Универсиада, правильно?
И потом на Олимпиаде,
потом
отлично.
Олимпиада. Я не путаю?
Мне кажется, Универсиада раньше. Ну,
алло, да.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Андрей, Москва.
Здравствуйте, Андрей.
Вы знаете, может быть, это и не привычка, но бывает такое. Вот подъезжает трамвай, народ начинает туда загружаться, а сидит, как я не знаю, там водитель трамвая, ждет, потом устает ждать, просто закрывает дверь, неважно, есть там люди, нету, и продолжает движение.
Да разве же это привычка? Это не привычка, это игра такая, называется «не успел». Игра не успел. Конечно, не играют все, и пассажиры, и водитель трамвая. Вагоновожатый, как известно, он называется. Ну, игра не успел, и все. Национальная игра. Не отказываешься нам от национальных игр? Алло. Алло.
Да.
Да, здравствуйте.
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 Сергей, Самара.
Да, Сергей. Сергей, вот вы на самарцев своих смотрите. От каких бы вы их привычек избавили, потому что перед иностранцами стыдно?
Да очень, очень такие элементарные привычки, мне кажется, не только сама присущие. Например, с таким легким ударом в спину, в плечо, сказать «смотри». Вот.
Это как-то знакомому это, человеку? Пальцем. Нет, подождите, это к иностранцу они подходят и говорят «гляди-ка».
Брат,
ну, например, да.
Так?
Потом,
а у вас так происходит? Ко мне ни разу в Москве так не подходили, я бы испугался очень.
Ну, туристы наверняка так делают у вас там в Москве. Вот. Потом наверняка
да?
Надо
самарский? Запретить. Ну, хорошо, дальше что?
Наверняка надо запретить подходить к иностранцам с вопросом, дай закурить.
Это точно, у них сигареты куда дороже, поэтому они никогда не дают. В Америке это вообще
да
не приличие.
Просто они жмоты, да и все, господи, жмоты эти люди. Так, хорошо, дай закурить. Тоже не спрашивать у иностранцев закурить. Тем более, мало ли какие у них сигареты.
Совершенно верно. Вдруг
по 2 доллара.
Камель союзнический или трофейный. Черт их знает, действительно.
Ну, действительно, у нас очень маленькая дистанция между людьми. Они, когда начинают разговаривать и махать руками, иногда попадают прям в лицо.
Вот ты знаешь, я бы что точно бы запретил. Но это мне самому надо будет избавляться от привычки. Это я потому что привык с детства, потому что все так делают. В этом ничего страшного нет, но может смутить людей. Запретить пялиться в метро. У нас это любимое развлечение – пялиться друг на друга в метро. И когда ты едешь где-нибудь там в Париже или еще где-нибудь, ты ловишься на том, что люди как-то на тебя странно посмотрят. Что ты на них так смотришь?
Ну, ты-то, конечно, вот, думаешь, о, я знаменит.
Да, ну, конечно, меня знаю. Нет.
Да-да, это я.
Вот, я тот самый Александр Плющев. Доброе утро, алло. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, да.
Добрый день, Андрей, Москва. Вы знаете, наверное, нам надо не избавляться от привычек, а делать так, как делают, например, в Нью-Йорке, в Париже. Каждый третий должен ходить по улице и жевать этот самый фастфуд. Тот, кто не жует, должен жевать жвачку. А в метро, не дай бог, на кого-то пялиться. Ни в коем случае нельзя читать газету, книгу. Там это не принято. И у нас должно быть не принято.
Нет, подождите. Я понимаю весь сарказм ваш, но вы считаете, что пялиться друг на друга – это хорошо?
Нет, я не говорю, что это пялиться.
Мы не будем избавляться... Стоп. Подождите. Подождите, да ладно вам, рассказывайте.
Они даже журналы оставляют для других, когда вот, почитают.
Я не знаю насчет Нью-Йорка, может быть, там ходит, конечно, злобный негр, афроамериканский полицейский, и у всех отбирает книжки, но вот в Париже никаких проблем, все читают в метро, и это считается абсолютной нормой. Там, знаете ли, сейчас идет большая дискуссия насчет разговоров по мобильному телефону в транспорте. Не за рулем когда-то, а именно там в автобусе там, и в метро, потому что это мешает людям остальным.
Шум.
Вот, шум,
уровень
да.
Шума очень
а
сильный.
Насчет того, что все играют в мобильнички и все читают книжки, какие-то газетки, это вообще никакой проблемы нет. Вы просто утрируете проблему и говорите, что мы не будем что-то менять только потому, что так принято на Западе. Мне кажется, это неправильный
нет,
подход.
Я совсем не об этом говорю. Вот как только возникает вопрос, давайте делать что-то такое, ну, условно, хорошее, потому что там это не принято. Ну, есть очень много вещей, которые там приняты, а у нас, например, нет. Ну, например...
Кто же говорит о том, что давайте
перенимать их дурные привычки?
Да.
Скажите, пожалуйста, а из того, что вот обычно мы перенимаем оттуда, мы перенимаем больше хороших вещей или, скажем так, ну, как бы не очень.
Ну, вы переняли больше не очень, наверное, а кто-то перенял больше хорошего.
Больше очень.
У каждого по-разному, знаете. Ну. Я не знаю, как мы. Вот я знаю то, что до падения всякого железного занавеса, как харкались люди, так и сейчас харкаются. Это вот у нас на СМС больше всего написано людям запретить плеваться.
Мне кажется, самое лучшее, что из того, что пришло на СМС за время нашего обсуждения, из привычек, от которых нам нужно отказаться... Нам надо отказаться от привычки бить иностранцев арматурой по голове.
Вот это будет трудно. Мы пойдем работать над собой с Тони Самсоновой, и сейчас будем как-то разбираться с арматурой, положим ее, и не возьмем в руки ни одного иностранца, не ударим.
Развернитесь, пожалуйста.